И, улыбнувшись в ответ на ее улыбку, Шульгинчик наклонил голову, представился, назвав себя старым еще в школьные годы придуманным для игр и мистификаций английским именем. Сильвия на мгновение наморщила лоб, пытаясь вспомнить, говорит ли ей что-нибудь это имя, но, вздохнув, с сожалением, пожала плечами, не зная, мол, и никогда не слышала. И сделала три шага по лестнице вниз, чтобы запереть за гостем дверь, если он не скажет чего-нибудь более существенного в оправдание неназначенного визита. Тогда он, как и было согласовано с Антоном, сообщил, что ее имя и адрес назвал ему в Веллингтоне сэр Говард Грин и порекомендовал обратиться к ней, когда это действительно станет необходимым. Тут Шульгин рисковал, потому что стоило Сильвии заявить, что и сэра Говарда она знать не знает, пришлось бы откланяться и вводить в действие свой совсем уже авантюрный план. Расчет у них с Антоном был на то, что сама Сильвия тоже находится в критическом положении и не хочет обрывать чуть ли не последнюю нить, связывающую ее с родиной. Потому что указанный сэр являлся, подобно Ирине, агентом-координатором по южному полушарию. И, как догадывался Шульгин, каким-то образом был выведен из игры самим Антоном или его людьми. Кстати, он, то есть Антон, так и не признался, имеет ли он такую же сеть агентуру, как Агры, или работает в одиночку. Возможно даже, что сэр Говард был устранен специально, чтобы создать Шульгину условия для контакта. По существовавшему Агров правилам, никто из агентов не имел права по собственной инициативе связываться с главным резидентом, а уж тем более выводить на него землянина. Ирина, к примеру, даже Новикову не сразу сказала ничего проливающего свет на структуру своей организации и систему подчиненности в ней. Лицо Сильвии на миг отразило тень произошедшей в ней душевной борьбы. Заметив это, Шульгин удивился. Вроде бы разведчики ее уровня должны лучше владеть собой. Приняв, наконец, какое-то решение, Агрянка сделала приглашающий жест и пошла вглубь дома, предоставив Шульгину следовать за собой и любоваться ее отработанной на паркетах салонов походкой. В холле, выходящем сплошь застекленной стеной во внутренний дворик, украшенный скульптурами, фонтаном и разнообразной растительностью, она указала на пухлые, словно надутые воздухом, темно-зеленые кожаные кресла. «Не повезло Ирине», — подумал Шульгин. «В капстранах вон как агентов устраивают. А у нашей то общежитие, то двухкомнатное в старом фонде».
«По-моему, я встречалась с сэром Говардом, только не в Веллингтоне, а, кажется, в Нью-Йорке, и довольно давно. Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь, но раз уж вы пришли, наверное, у вас действительно есть на то веские причины».
Шульгин с чувством облегчения вытянулся в кресле. Самое главное сделано. Она не выгнала его с порога. Садясь напротив, Сильвия попыталась натянуть пониже свое, условно говоря, платье. И этот жест, долженствующий изобразить как бы скромность, на самом деле лишь привлек дополнительное внимание, поскольку заставил задуматься, а колготки у нее там или просто очень длинные чулки. Ничего другого ее свитер скрыть все равно не мог. «Да и скрывать такую красоту не стоит», — подумал судорожно сглотнувший слюну Сашка. Сильвия считала так же, поэтому ограничилась тем, что плотно сдвинула колени. Потом поправила зачесанную назад и направо прядь темно-русых волос, сплела на коленки тонкие пальцы с двумя изысканными перстнями явно старинной работы.
— Так я вас слушаю.
Судя по большой настольной пепельнице, курить здесь разрешалось. И Шульгин, достав золотой, очень похожий на тот, что был у Ирины, портсигар, вопросительно взглянул на собеседницу.
«Да, пожалуйста».
И когда он взял сигарету, протянула руку.
«Вы позволите взглянуть? Довольно красивая вещь».
Одного прикосновения ей было достаточно, чтобы потерять к этой имитации интерес. Впрочем, портсигар и был сделан так, чтобы только отдаленно напоминать оригинал, отнюдь не создавая впечатления сознательной подделки. Однако желаемый эффект был достигнут.
«Откуда это у вас? Я уже видела точно такой же у одного знакомого».
«Может быть, как раз у Говарда? Он с ним никогда не расставался. Мне понравилось, знаете ли, такой элегантный штрих. Увидел в Каире похожий и купил».
«Вы с ним были достаточно близки?»
Шульгин усмехнулся.
Вопрос звучит несколько двусмысленно. Боюсь, что придется ответить «нет». В любом смысле. Мы были всего лишь достаточно хорошо знакомы. Признаюсь, во многом я брал с него пример. Я люблю викторианскую Англию, а он как раз был словно ее живым воплощением. Причем ему удавалось при этом не выглядеть анахронизмом. Иногда я выполнял кое-какие его просьбы, и он мне тоже помогал при случае. Незадолго до своей смерти он выглядел встревоженным, словно его постоянно терзали мрачные мысли и предчувствия. Я кое-что подозревал, не скрою. Род его занятий наводил подчас на странные мысли. А за неделю, кажется, до смерти он назвал мне ваше имя, адрес и попросил сообщить вам, если с ним случится нечто неожиданное. И если мне потребуется, я смогу рассчитывать на вашу помощь.
— Как он умер?
— резко спросила Сильвия.
— Автомобильная катастрофа. Довольно нелепо, но даже в Новой Зеландии такие вещи иногда случаются. Его Роллс-Ройс, а он любил выезжать на Роллс-Ройсе, потерял управление и столкнулся со встречным трейлером. Погибли и он, и его шофер.
— Когда это случилось?
— Скоро будет месяц, 17 июля. Завещание он не оставил, похоронен в Веллингтоне, координаты могилы у меня есть.
Сильвия с минуту сидела молча, перебирая сплетенные в замок пальцы. «Даже не пытается остаться в образе», — подумал Шульгин. «Только что ведь говорила, что едва помнит этого Говарда».
«Ну что же»,
— словно отвечая на его мысль, сказала женщина.
«Не буду скрывать, сэр Говард был моим хорошим другом, хотя мы с ним довольно давно не встречались. Я огорчена этой нелепой смертью и, надеюсь, вы понимаете, хотела бы услышать о его последних днях как можно больше. Не скрывайте». «Он говорил вам обо мне что-нибудь, кроме имени и адреса?»
Шульгин подавил себе желание блеснуть информированностью и подать кое-что известное от Антона, как слова покойника, но благоразумно сдержался.
«Сожалею, но не могу удовлетворить ваш вполне понятный интерес. Ничего, кроме уже сказанного, я от него не слышал. Но, упоминая вас, он говорил с большим, как бы это лучше сказать, уважением или, может быть, даже почтением». В любом случае, я понял, что он был более чем прав. Мы с вами знакомы едва полчаса, я уже готов благодарить судьбу, что позволила мне увидеть вас, пусть и по такому печальному поводу. Впрочем, что мы знаем о судьбе и используемых ею методах?»
После многозначительного пассажа Шульгин слегка пригорюнился, не прекращая, впрочем, деликатно скользить глазами по ее ногам, от щиколоток до обреза платья и обратно. В глаза же смотреть избегал.
«Выпьете что-нибудь?»
— спросила Сильвия, прерывая паузу. Умение использовать паузу для воздействия на партнера Шульгин перенял у Новикова и значительно усовершенствовал применительное к собственному характеру и манерам.
— С удовольствием! У меня был трудный день!
Присутствие слуг в доме не ощущалось. Может быть, вообще, а может быть, именно сейчас. И Сильвия сама прикатила столик с напитками и символической закуской. Подумав, Шульгин выбрал Джонни Уокер, причем словно невзначай плеснул виски больше, чем полстакана. Огорчился, чуть ли не попытался вылить его обратно, потом, как бы смирившись с неизбежным, добавил содовой и добавлял так аккуратно, что сохранил благородный напиток в почти исходной концентрации. Сильвия ограничилась небольшой порцией розового джина.
«Так чем же ваш день был так труден?»
— спросила она, когда Шульгин сделал два хороших глотка. Его манипуляции она, конечно, заметила, только вот какие выводы сделала. Он хотел, чтобы она увидела в нем человека деликатного, застенчивого, сильно нервничающего, нуждающегося в разрядке, но беспокоящегося, как бы его не сочли алкоголиком.
«Можно откровенно? Я опасался, что смерть сэра Говарда действительно не случайна, что за мной могли следить, и по дороге к вашему дому меня ждет ловушка.
Вот даже как! Интересно!» «И что же заставило вас так думать?»
Шульгин совсем засмущался. Он покусывал губу, вздыхал, не зная, как подойти к столь щекотливому предмету.
«Да вы не стесняйтесь!» — подбодрила его Сильвия. «Говорите прямо. Или, если вам будет проще, расскажите сначала о себе. Как вы познакомились, что вас объединяло, о чем беседовали и о всех своих подозрениях тоже. Тогда нам легче будет разобраться и во всем остальном».
Шульгин посмотрел на нее с сомнением, впервые прямо в глаза, и на мгновение позволил своему взгляду стать достаточно жестким. Мол, не такой уж я простак, дорогая, еще неизвестно, стоит ли тебе говорить всю правду. Гарантии-то где, что тебе самой можно полностью доверять?
У них с Антоном была разработана достаточно подробная легенда, базирующаяся на подлинных фактах жизни и деятельности означенного мистера Грина, в меру достоверная и в то же время не настолько конкретная, чтобы дать возможность поймать себя на противоречиях и деталях. Правда, здесь Шульгину пришлось полностью положиться на Антона. Сам он, разумеется, не располагал не только информацией о делах сэра Говарда и ему подобных, но и о реальной жизни западного человека вообще. За исключением того, что можно увидеть в кино или прочесть в переводных романах. Впрочем, навыки и формы поведения своего прототипа Шульгин получил вместе со знанием языка. А на умение Антона моделировать личности можно было рассчитывать, имея в виду хотя бы создание фантома Наташи.